Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. И наша традиционная по четвергам совместная программа с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, я Алексей Пичугин. И с нами сегодня протоиерей Андрей Милкин, настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского на Благуше. В Москве мы вспоминаем, продолжаем вспоминать митрополита Николая Кутепова. Итак, мы остановились на отношении владыки Николая к происходившим тогда событиям, разным, но все эти события так косвенно или прямо были связаны с распадом Советского Союза, с ситуацией новой России. И мы, вы упомянули, отец Андрей, про секты, которые стали появляться. Тогда я очень хорошо помню, это же не только история была нижегородская, это была история всей страны, я хорошо помню, Подмосковье до середины нулевых годов, очень много, вот едешь там по Старому Симферопольскому шоссе, и вот один поселочек, справа молитвенный дом одной какой-то такой организации, а слева через дорогу другой, и они, видимо, как-то друг с другом не сообщаются, но их было очень много.
Стучались
тогда
в двери, подходили на улицах,
да,
по
да,
телевизору какие-то родения чудовищные показывали, я помню это, да.
Это было, конечно, очень непривычно, и вот такая форма агрессивного воздействия свои плоды приносила. Вспоминаю, вот это начало 90-х, дворец спорта, огромный дворец спорта, на протяжении нескольких дней подряд снимал один, по-моему, австралийский проповедник, уже не помню точно, по-моему, из Австралии. И люди приходили, этот самый дворец спорта был переполнен, какие-то растяжки по всему, перетяжки по всему городу висели. Там как-то обыгрывалось, по-моему, он был Джон Карпентер, JC, буквы крупно по-английски. JC, Jesus Christ, Иисус Христос. То есть вот человек претендовал на, вот на такое, да. Я уже даже не вспомню, кто это был. Это была секта или какое-то менее агрессивное образование религиозное. Но ситуация, когда им зеленый свет, им широкая дорога, а потом они же за это все платили деньги, а церковь что могла? Церковь была в свое время ограблена, и может быть, где-то, где сохранились храмы в лучшем состоянии, ситуация была полегче, но мы говорили с вами о том, сколько храмов было в Горьковской епархии. Их было 43, когда владыка в Горький приехал, а стало 360, когда он скончался. Ведь это же все требовало привлечения огромных ресурсов. Вот упрекают, вот все время о деньгах. Нет, не все время. Но, с другой стороны, если у тебя падает, если у тебя в крыше дыра, и на тебя падает солнечный свет, или льет сверху дождик, а в мороз в храме замерзаешь не только ты, но и святые дары на престоле, что-то нужно с этим делать. И те, кто нас упрекает, как правило, не предлагают помощи, а только упреки.
Да, я помню по интервью владыки, особой болью его было то обстоятельство, что никак не передавали духовно-просветительский центр Нижнем Новгороде, который был построен церковью на церковные деньги незадолго до революции. Вот. А что там находилось в советское время?
Ну,
что-то спортивное какое-то.
Зал, да. Это был спортзал педагогического института. Ну, так, можно еще вспомнить, что здание на центральной площади города Минина и Пожарского, это здание, где сейчас находится, тоже педагогический университет. Я могу сейчас ошибаться в его нынешнем названии, потому что я уже довольно давно не живу в Нижнем Новгороде, и там все могло поменяться, но там была семинария. И это здание занимает университет, архиерейский дом дореволюционный, консерватория. Ведь никто, я не знаю, как решается вопрос с возвращением собственности, но ведь тогда никому не пришло в голову. Ну, хорошо, консерватория находится здесь, но давайте мы что-то вам равноценное предложим. И
нет, вот Владыка говорит, сделаем. Что ему предлагали, давайте мы отдадим вам этот духовно-просветительский центр,
ну,
только вы нам построите,
нам, да, вы нам построите спортивный зал. Спортзал. Да, это очень здорово, очень интересно. Так было, так практиковалось. Так практиковалось, да, и это далеко не единичные примеры, когда вот взамен каких-то зданий в советское время такое было, требовали и получали требуемое, да, но здесь ситуация совсем иная, ситуация поменялась, вот. И когда мы говорим об изменении положения церкви в той же самой Горьковской области после 1988 года, говорить можно. А вот практических результатов добиваться приходилось с колоссальным, с огромным трудом. Люди в церковь стали приходить, это безусловно, и храмы переполнены. Я, знаете, вспоминаю картину, когда венчались по нескольку десятков пар. Можете себе такое представить? Я я вспоминаю, я был этому свидетелем. Или первое крещение, вот я священник, мне нужно крестить. 99-й год в городе Дзержинске, небольшой храмик, 100 квадратных метров, деревянный храмик, который Владыка за год, по-моему, до этого освятил, и более 60 человек.
Это ваше первое крещение?
Это мое первое крещение, да. Я вышел из храма потом, пошатываясь, потому что жарко. Это лето, начало июля, и окна кто требует открыть, кто требует закрыть.
Дети кричат.
Дети кричат, да. Никто ничего не понимает. И вот это было нашей реальностью. Сейчас вот такое много из этого ушло, но и есть вещи, которые, наверное, не вернутся, по крайней мере, в обозримой перспективе. Но это была та реальность, с которой мы сталкивались. Вот тот же самый Дзержинск, вы упомянули, центр химической промышленности, это город, где я начинал служить несколько лет. Город, в котором живет 300 тысяч человек. Это большой город.
Ну, город-спутник, как бы сказать.
Это, ну, и спутник, и не совсем. Там это самостоятельный город с самостоятельной промышленностью, площадью больше, чем сам Нижний Новгород.
Да,
за счет химических предприятий. Там много таких предприятий, у которых цеха должны находиться на расстоянии нескольких километров друг от друга. И вот в этом городе не было храма. Он 30-го года, в 30-м году был основан. Заводы были, а вот как город... Это 30-й год. Где-то на его окраине один храмик уже за чертой городской, и все. И вот тогда построили маленький деревянный храм, и с этого началось, на 300 тысяч. В русском городе, все-таки это город с определенными, с русской культурной, скажем так, традицией. И там пришлось все просто начинать с нуля, там возрождать-то нечего было. Потому что люди, уже даже люди в возрасте, приходившие в храм, это были родившиеся когда? Вот тогда, в 30-е, они крестились когда? Многие из них либо тайно, либо уже в какие-то более поздние годы, а считать их носителями традиций церковных уже было совершенно невозможно. Скорее, наоборот, у каждого, как кто-то... Тот же самый, по-моему, Владыка сказал, что 100 городов привезли сюда 100 суеверий. Приезжали-то отовсюду, ну, строить, да, химический центр. И вот это та реальность, в которой тогда Владыка Николай жил, но он был счастлив от того, что он застал возрождение церкви, что он не был свидетелем ее, называется, похорон, да, вот окончательного угасания, упадка.
А как вы познакомились с Владыкой?
Я стал ходить сначала в Карповскую церковь, потом в Кафедральный собор. Он замечал молодых людей.
Вы помогали в алтаре?
Замечал молодых людей, пригласили в алтарь, да, я стал его подьяконом, там, ушел в семинарию. И...
Был какой-то период, когда вы достаточно много общались, да, вот будучи подьяком?
Да, да, да.
По приходам, по области, да, с ним, да, ездили?
Да, да. Была большая разница, конечно, в возрасте, и он всегда воспринимался, вот, знаете, глыба, вот величина, вот, вот такое вот просто явление. Ну что тогда, вот мальчишки... Много, довольно много нас тогда было, и в алтаре, и помогали на службах, и подьяконствовали. Не все выбрали священнический путь, но он тем, кто выбрал, те, кто выбрал, точно совершенно считают его своим учителем, и многие вещи, вот в богослужении, в отношении к жизни, сколько лет прошло, а он, вот то, что он дал, это живо, и иногда это вдруг появляется совершенно неожиданным образом.
А вот если говорить о богослужении, ведь, ну, понятно, что богослужение у нас в православной церкви одно у всех, но какие-то особенности все равно есть. Какие бы могли вы назвать особенности богослужебной манеры владыки Николая, которые повлияли на вас и на тех его бывших птенцов, кто сейчас сами стали священнослужителями?
Прежде всего, это отношение его к службе как к самому главному в его жизни и в жизни христианина. Он не любил какой-то пышности, вот какой-то, вот, знаете, вот такой вычурности. И это было во всем. Это было и в самом богослужении, это было и в облачениях, это было и в украшении храма. Вот он, значит, вот рюшечек каких-то вот этих вот, вот какой-то вот этой вот совершенно ненужной... Знаете,
как бы мы это называли, традиционно, иногда приходишь в какой-то храм, да, и все иконы в рушниках, кому-то очень нравится, но вот в целом, ну, есть милая традиция, да, которая к нам пришла в свое время вместе с священниками из Украины, где-то в середине 20 века. Там, наверное, это уместно, ну, просто потому что это уже веками. А где-то в центральной части страны, ну, это достаточно странно смотрится. Ну, вот я понимаю, о чем вы говорите.
Да, да, и вот, вот он такой... этих вот, знаете, вот этой фальши не терпел, вот этой искусственности, вот этих вот искусственных цветочков, знаете, как украшали иконы вот, да, этими вот цветочками, которые потом выцветали пластмассовыми.
Угу. Кладбищенскими и, такими.
Да, и, да, 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 я не успел сказать, и вот кресты тоже, вот венки. Вот он этой фальши, это было очень фальшиво, вот он терпеть не мог фальши в, ни в чем, и особенно не терпел в богослужении. Богослужебная традиция. Что интересно, ну, мы с вами говорили уже, что он ее воспринял в Петербурге, в Ленинграде, в Петербурге, в имперском городе. Вот это имперское богослужение, напевы, гласы в кафедральном соборе.
Такая они... торжественная простота.
Приходские все.
Они были петербургские, питерские. И регент Ирина Муратова, она тоже закончила питерскую духовную школу, регентский класс. Она приехала, и вот это вот все. Он чувствовал себя в этой атмосфере своим, вот такой вот петербургской, да. Но вместе с этим это была... Простота особая. Вот вы говорите об особенностях, да? Великий пост, первая седмица поста. Он всегда читал канон, и вот я вспоминаю его чтение. Он проживал вот каждый сюжет, каждый образ. Он... Это тоже было петербургское чтение. Я потом слышал в Петербурге чтение вот в этой манере, причем это не было надрывно, это не было, вот знаете, с какой-то слезой в голову. Нет, он читал просто, но это входило глубоко в сердце. И вот какие-то образы, какие-то части канона, ну, я сам, естественно, будучи священником, этот канон читаю много лет, но очень многое наизусть запомнилось вот тогда, с тех юношеских времен.
Светлый вечер на радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Андрей Милкин, настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского на Благуше в Москве.
И мы вспоминаем о последних годах жизни и служения митрополита Николая Кутепова уже на Нижегородской кафедре. Нижегородской она из Горьковской стала...
В 90-м году.
В 90-м году.
Да.
То есть еще при Советском Союзе.
Что-то мне, знаете, вспомнилось. Шутка это или был на самом деле? Ну, если и придумал, то весьма неплохо. Якобы город Арзамас, была мысль такая переименовать в честь человека, который там родился, в Гайдаровск. Ну, это, конечно, речь идет не о Егоре
Гайдаре, Аркадий Петрович
Гайдар. А об Аркадии Гайдаре Голикове. Гайдар — это был его литературный псевдоним. Но вот владыка шутил: буду я теперь Горьковский и Гайдаровский.
Ну, как же, точно так же, как была шутка, я не помню, это от Ардова пошло или откуда, про епископа Комсомольского и Амурского.
Ну да. И...
Ай, простите, вот тоже, опять же, Иванова шутил архиепископом Вросий, что была когда-то в советские годы идея переименовать город Иваново, город Первого Совета, в Первосоветск. Вот, он тогда говорил, что я обязательно тогда приму схиму с именем Гад, есть такое имя, и буду Гад Первосоветский.
Очень интересно, да. Так вот, о богослужении. Священникам это, наверное, будет интересно. Первая седмица Великого Поста. Вот это просто воспоминание, которое невозможно забыть. Владыка приезжал каждый день с утра, он приезжал в кафедральный собор, он служил только в кафедральном первую седмицу. Приезжал утром, не заходил в алтарь, молился на солее слева. Ставили ему стульчик, он все-таки присаживался рядом с клиросом, читал канон, но это делал здесь. Он вообще не заходил в алтарь до прежде священной литургии в среду. Вечером он приезжал на канон и молился стоя, вот все по вечере, стоя перед царскими вратами. Вот. И это довольно продолжительные службы, и с его ногами, с его уже, в его уже годах, поверьте, это производило колоссальное впечатление на нас, вот, молодых людей. И скажу вам сейчас, особенно Великим постом, когда и ноги ломит, и спина не гнется, хочется как дать себе какую-то слабину, я стараюсь этого не делать, потому что пример владыки Николая перед глазами. Прежде священная литургия, он просто в определенный момент повергался ниц перед престолом, так больше никто, я не видел, чтобы кто-то это делал, но он говорил, что научился этому у старых архиереев, у него была вот такая вот формулировка, не могу сказать, у кого.
Может быть, как раз вот
владыка Виталия, Антония. Или Антония, Марценко, или Гавриила, да. То есть это вполне, у него были прекрасные учителя, мы о них говорили, он их называл главными людьми в своей жизни, в церковной жизни. Напомню еще раз их имена: Тульский, владыка Антоний. Виталий Веденский, да, Тульский же Антоний Марценко и владыка Вологодский Гавриил Огородников, который его рукоположил в диакона. Они сделали его церковную жизнь вот такой, какой она есть.
А на протяжении вот лет пребывания на Горьковской кафедре Нижегородской, понятно, что это разные периоды, с кем владыка, ну, если можно так выразиться, владыка Николай дружил из своих собратьев-архиереев, из духовенства?
Владыки были... отношения дружеские, теплые, наверное, отеческие, с владыкой Евгением Тамбовским. Тамбов с Нижним связаны, ну, как минимум, Саровским монастырем и саровскими событиями, преподобным Серафимом. Да, в Акафисте мы читаем «Радуйся, тамбовские земли, священные украшения». Потом приписали слова «и нижегородские», но сначала-то это была тамбовская земля. Вот. Он ему когда-то давал рекомендации, то есть вот, будучи владимирским архиепископом, владыка Николай, и владыка Евгений сменил владыку Николая на кафедре. К сожалению, рано ушел из жизни, в 60 лет, он полтора года всего был правящим архиереем нижегородским, и у них вот так вот эти отношения были очень теплыми. Он привязывался к людям, и вот эти отношения продолжались годами, десятилетиями. Опять-таки здравствует диакон Николай Трушкин, который был неизменным его спутником во всех богослужениях в Нижнем Новгороде, в разъездах по приходам. Много лет. Вот эти люди, которых он знал много лет, он их ценил и отношениями с ними, я так понимаю, дорожил. Вообще был... Он любил постоянство, и это не то, что перемены выводят за пределы комфорта, да, вот это совершенно не то, это состояние души. Ты не просто привыкаешь, а человек входит в твое сердце. И если ты даже, может быть, видимым образом, не говоришь ему об этом каждый день, то вот таким сосуществованием вместе ты это показываешь. Вот у владыки это было. Это было, он... спрашивают, там, могут спросить, он любил ли он людей, да, такой вопрос, вроде, неожиданный. Да, конечно, конечно, и это очень чувствовалось.
У нас времени остается совсем немного, и, пожалуй, последний, это важный такой вопрос, о чем бы я хотела спросить. Происходит при жизни владыки прославление новомучеников и исповедников российских, собор юбилейный 2000 года прославляет. Среди прославленных есть и люди, служившие на Нижегородской земле. Как владыка участвовал вот в этом процессе, в подготовке материалов к канонизации? Ведь это же практически его современники, да?
Вообще нужно сказать об отношении к прославляемым. Упомяну, что владыка был председателем комиссии по взаимодействию с архивами КГБ тогда, или уже последующим, как называлась эта организация, был какое-то время. У него было сложное отношение к прославляемым людям, ну, не ко всем, а, пожалуй, к одному человеку. Это общеизвестно, я никаких не открою Америк. Его спрашивали по поводу канонизации новомучеников, и он говорил, конечно, да, конечно, это нужно, конечно, это понятно почему, и он никогда не протестовал против канонизации того же митрополита Кирилла Казанского и Иосифа Петровых, потому что он говорил так, поминали, не поминали, это все вторично.
Да, для наших слушателей они были непоминающими, да, они не поминали патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия Строгородского.
Да, да. А вот по отношению к страстотерпцу Николаю, у него было свое суждение, и, как известно, канонизационный акт он подписал, потому что там был список, и он ничего не имел против всех остальных, но против имени императора Николая Александровича он сделал приписку, что он с этим не согласен.
И, кстати, не только он, был целый ряд архиереев, митрополит Иов Челябинский, еще некоторые архиереи, которые вот были таких же взглядов.
Как он это объяснял? Ведь это же зиждилось на его каких-то очень твердых и в каком-то смысле выросших из его крестьянской природы убеждений.
Ну, у него, знаете, у него был такой взгляд на это, что отец дал страну сыну вот такую, а сын ее потерял. Скорее, здесь причины были не церковного плана, не духовного плана, а вот такого вот глобально-политического, что не политического, неправильное слово, но он обвинял императора в том, что по его вине развалилась страна и произошло все то, что произошло впоследствии. Вот, поэтому у него вот такое отношение сформировалось, он это отношение защищал, и защищал очень жестко, жесткими словами. Я так понимаю, наша встреча близка к концу, да. И мы с вами 4 вечера посвятили владыке Николаю, можно продолжать и дальше, но все же пару фактов из его жизни, характеризующих его. Время от времени происходят в разных местах разного рода чудеса, истинные или не совсем. И вот его все время спрашивали про мироточение икон. Он говорил так: у меня в епархии иконы не мироточат. Я, говорит, еще в 76-м году в журнале «Наука и жизнь» прочитал, как это делается. Поэтому, да, поэтому я все это знаю. Он поступал так, он запирал просто этот храм, опечатывал.
И как потом, в синодальную эпоху делали, кстати.
Да, и потом смотрел, мироточат или нет. А если икона не мироточит, то что-то другое мироточит слезы у соответствующего там староста или батюшки. И еще, вы задавали вопрос о животных. Вот это очень важный вопрос. Он живность любил, причем такую, знаете, очень разную. У него в епархиальном управлении, это вот я уже говорю про Горьковский, Нижегородский период, жили собаки, один такой лохматый, звали его Ёжик, в народном, да, произношении Ёшка, а был сторож в епархии, вот он где-то, он прочитал молитвословие, что в церковно-славянском языке нет звука Ё, он его назвал Ешка, и вот все так, эту собачку Ешка называли Ешка. В подрясниках он никогда никого не хватал за ноги, а вот в брюках бывало. Вот, и был кот Барсик, это был архиерейский кот, которого он очень любил, вальяжный. Никогда его нельзя было подвинуть, чтобы он куда-то побежал. Вот он идет, хвост трубой.
Беспородный.
Ну, конечно. Ну, он его там где-то за 5 копеек приобрел. Но что важно, я не просто хотел сказать о животных, откуда у него такая любовь. Вот мать, покойная мать Серафима, а тогда мать Зинаида Иннокене Пономарева, которую я очень хорошо знал, трудилась в соборе. Вот он ей как-то рассказал, почему он любит животных. Потому что собака его нашла тогда, и собака дала знать солдатам, когда его засыпало землей, вот там, и в Ростовской снег, области, да. Да, он чуть не погиб. Собака спасла ему жизнь, фактически спасла ему жизнь, и вот это вот отношение к братьям нашим меньшим было у него пронесено через все его годы.
Спасибо большое,
протерей. Спасибо и за такой последний трогательный штрих. Спасибо.
Протоиерей Андрей Милкин, настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского на Благуше в Москве. Мы вспоминали митрополита Николая Кутепова на протяжении нескольких программ. Спасибо вам большое за такие откровенные, интересные истории, рассказы, воспоминания. Спасибо. Ксения Толоконникова, директор музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди».
Спасибо. До свидания.
Всего доброго. До встречи.
Светлый вечер. На радио «Вера».